Госдума. 2016. Перезагрузка.
Добрый вечер. 21 час 5 минут по московскому времени. Прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда». Программа «Госдума 2016». Перезагрузка. Меньше одного месяца остается до выборов в Государственную Думу. 18 сентября все мы пойдем на избирательные участки и будем избирать новый состав Нижней палаты парламента. К нам в студию приходят ведущие российские политологи, обсуждаемые предстоящие выборы. Сегодня у нас в гостях, у нас это у Романа Карманова и Александр Яковлев, ведущие программы. Так вот, сегодня у нас в гостях один из ведущих российских политологов Глеб Кузнецов. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну и Роман Карманов, вам слово.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели, уважаемый Глеб Сергеевич. Мы встречались в этой студии на самом первом эфире программы «Госдума 2016. Перезагрузка». Это было еще перед Новым годом. И тогда практически вся выборная кампания, она была еще в проекте. Тогда еще мы только говорили о том, что будет реализована кампания за открытость, легитимность, конкурентность. А впереди были праймерис. Теперь это все уже позади. Остался последний месяц перед выборами. Скажите, на ваш взгляд, что получилось? Есть ли открытость, соблюдена ли легитимность? И что у нас с конкурентностью?
Ну, вопрос, конечно, интересный. Во-первых, ничего еще не позади. Впереди самое главное. Последний месяц будет абсолютно решающим. Летняя кампания, значительная часть этой избирательной кампании пришлось на летний период, что означает, что именно в последний месяц, в последние недели, когда люди вернутся из отпусков, они как раз и встретятся с основным валом той самой конкуренции, той самой предвыборной борьбы, предвыборной агитации, теледебатов, телероликов и так далее и тому подобное. Все еще, так сказать, впереди. Да, мы прошли большой путь, но впереди у этого марафона последний решающий километр, поэтому подводить итоги еще совершенно определенно рано. Можно говорить о том, как, так сказать, наши участники бегут. А бегут они хорошо. Действительно, конкуренция, особенно в одномандатных округах, очень высокая. Я там десятки округов, где не то, что нельзя заранее угадать победителя, а вообще никак спрогнозировать результат. Много партий участвуют, бюллетени будут большие по объему, и нас ожидает, повторюсь, интереснейший месяц впереди, и действительно на избирательных участках мы можем какие-то сюрпризы получить, особенно в одномандатных округах.
Мы стали свидетелями первых дебатов. Надо сказать, что они получились довольно уже скандальными. Как первое впечатление?
Знаете, я небольшой поклонник того формата дебатов, который есть у нас. Я такой, скорее, тут любитель американского стиля, когда стоят два человека и друг друга 7 из 10 предоставленных каждую минуту в основном друг друга, так сказать, поносят, оскорбляют, веселят аудиторию, вспоминают какие-то неприглядные, значит, моменты в жизни каждого. Вот это интересно, вот это шоу. Надо понимать, что дебаты предвыборные, особенно теледебаты, возникли именно как шоу. Да? Мы помним, что первым, так сказать, блестящим теледебатером был Кеннеди. Абсолютно, так сказать, человек телевизионно привлекательный. Вот. Поэтому говорить о том, что на наших дебатах все, значит, так же прекрасно, интересно, и они внесли какую-то новую струю, какую-то живинку, еще рано. Полагаю, что по результатам этой избирательной кампании будет, возможно, пересмотрен, ну, их формат, какие-то введены новые законодательные нормы, регулирующие эти дебаты. Совершенно определенно политики должны людей веселить на дебатах.
А вы действительно думаете, что если ввести новый формат, то это повлияет на поведение наших кандидатов? Потому что на самом деле такого ощущения не складывается. Мы смотрели дебаты, мне кажется, они себя очень комфортно чувствуют вот именно в такой атмосфере. Стоя за трибуной, с листком бумаги перед собой, в спокойной манере. что-нибудь про действующую власть. В принципе, одинаковая риторика.
Ну, так это ж все немножко скучновато, я бы так сказал. И,
но при этом...
Не послушайте,
в какие условия надо поставить, чтобы началось шоу? Что должно произойти? Каждому по стакану воды поставить?
Ну, может, не воды поставить каждому по стакану.
Как-то, чтобы они поживее были. Но при этом на этих дебатах мы увидели некую сенсацию. Впервые один из тех, кто участвовал в них, выступил открыто против первого лица президента России Владимира Путина. Это представитель Парнаса. Вообще давно мы такого не слышали в федеральном эфире. Что это значит?
Это значит, что обещание открытости, конкурентности и всего этого для того, чтобы достичь максимальной легитимности Государственной Думы, полностью выполняется. И действительно... Разрешено очень много, если не сказать все.
Ну, получается, что все, потому что прямая критика и призывы к импичменту, этого мы давно не слышали в эфире федерального телеканала. А это было в прайм-тайм в рамках вещания
ВГТРК. Ну, вот и посмотрим, насколько эта прямая критика и призыв к импичменту понравились избирателям. Да? То есть,
пока что не очень, потому что у Парнаса рейтинги стремятся к нулю.
Вот в том-то и дело, что мы должны понимать, что... Вопрос-то заключается не в том, что человек говорит, а вопрос в том, понравится ли то, что он говорит избирателям, да, насколько он, насколько политическая партия кого-то представляет, потому что политическая партия — это не просто организация, это группа по интересам, это прежде всего структура, представляющая интересы значительных групп населения. Если эти группы большие, если много народу готовы голосовать за эту политическую партию, идею и риторику, которую они говорят, они представляют, то они молодцы. А если человек выступает с какими-то маргинальными воззрениями, говорит вещи, которые не понравятся избирателям, то, скорее всего, этой партии не будет. Но не потому, что эту партию запретят или как-то уничтожат, а просто партия не имеет права существовать без избирателей, без поддержки.
Я думаю, достаточно показательно то, что вчерашнее заявление особой волны-то, в общем-то, и не вызвало такого сильного интереса к себе среди узкой группы, значит, заинтересованных граждан.
Ну, в том-то и дело, что есть люди, которые, так сказать, политически озабоченный класс, эксперты, журналисты и так далее. Для них это там вау,
сам
надо
факт,
же, да, галочка. Сам факт это сказали. А для широких слоев избирателей, ну, есть темы-то и поинтересней.
Ну что ж, один из ведущих российских политологов Глеб Кузнецов, гость нашего эфира сегодня, это программа «Госдума 2016. Перезагрузка». Политические гурманы и не только обсуждают последние слухи, кто возглавит следующий созыв Государственной Думы, будет ли это Нарышкин или, может быть, Вячеслав Володин. Об этом и в целом о предстоящих выборах мы продолжим наш разговор через несколько минут. Не переключайтесь.
Госдума. 2016. Перезагрузка. Госдума. 2016. Перезагрузка.
Прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда». Госдума перезагрузка. Госдума 2016 перезагрузка. Специальный проект, который мы запустили, он посвящен главному политическому событию года, до которого остается меньше месяца. 18 сентября выборы Нижней палаты парламента. Роман Карманов, я Александр Яковлев, ведущая программы. В гостях у нас сегодня один из ведущих российских политологов Глеб Кузнецов. Еще раз здравствуйте, еще раз благодарим, что пришли сегодня к нам в гости.
Еще раз добрый день.
Ну, мы
добрый
приглашаем наших радиослушателей к разговору в WhatsApp-чат, смс-ки на номер 2420, смс в начале смс-ки РКП. Также мы обсуждаем все темы эфира на страницах радиостанции «Комсомольская правда» в Твиттере, Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках. Итак,
до эфира у нас началось обсуждение дебатов, которые начались вчера, и за эфиром оно
участие
тоже продолжит.
Участие в которых обязательно.
Оно тоже продолжит, говоря, обязательно. Да. И у нас, собственно говоря, дискуссия гораздо более оживленная, чем на самих дебатах, она вертелась вокруг того, что сейчас достаточно легко получить свою минуту славы. И стоя в зале дебатов, когда ты понимаешь, что все говорят об одном и том же, Ты можешь, в принципе, если ты политик яркий, ты можешь перевернуться в воздухе, сделать изящный кульбит и какой-то неожиданный ход, и вот ты знаменит, а тебе все говорят. Почему наши политики этого не делают? Почему выходит известный политик и говорит: «Здравствуйте, я Григорий Явлинский, я депутат законодательного собрания», и половину времени на это тратит? Что происходит?
Ну, некоторое время назад, вернее, некоторое время, а лет 10 последние, политическая система наша не предъявляла обязательного требования к политику, чтобы он был ярким, искрометным и так далее и тому подобное.
Владимир Вольфович как-то сам это, догадался, что
ну, и он уже,
надо выделиться.
Это то самое исключение, которое лишь подтверждает общее правило. Он,
классик,
так сказать, четверть века совершенно одинаковый. И выросло поколение людей, которые не... С одной стороны, может быть, и видят какую-то ценность в этой яркости, но просто не знают и не умеют как. Я думаю, постепенно произойдет некое исправление ситуации. Люди будут, так сказать, более веселы и зажигательные в своих публичных выступлениях. Мы видим, что достаточно время от... недостаточно много, но время от времени возникают там интересные феномены типа фермера Мельниченко или предприниматель тоже с Украины.
Дмитрий Потапенко.
Потапенко, да. Значит, которые жгут глаголом так на разного рода форумах, что поставь их в телевизор на дебатах, вот это был бы... номер, да, но поколение должно смениться, должны появиться новые действительно люди. Мы можем не соглашаться с теми, что, с тем, что они говорят, но то, как они говорят, должно вызывать интерес. Не случайно самым действительно ярким человеком прошедших дебатов стал товарищ Мальцев, о котором 2 месяца назад еще ни одна собака в стране не знала, и... К сожалению или к счастью, я думаю, через 2 месяца после выборов о нем также никто не вспомнит.
Ну что ж, если говорить о в целом следующей Государственной Думе, то одна из главных интриг, кто будет спикером. По крайней мере, это обсуждается в средствах массовой информации последние дни. Ну, все еще недавно были уверены, что спикером останется господин Нарышкин, но тут вот сегодня появилась информация, что это место может занять человек, который фактически исполняет функции администратора политической системы, ныне первый замглавы администрации президента Вячеслав Володин, что воспринято многими как сенсация. Этот пока что слух. Все-таки слухи это, вбросы ли это, или это действительно так?
Слухов много, и по мере приближения
нужно
к выборам...
Нужно ли к ним серьезно относиться? Вот первое, что хочется спросить.
В общем, если это слухи, то зачем?
Да.
Скучно людям. Посмотрели люди дебаты и видят, что ничем они, так сказать, их скуку не развеяли. Смотрят на, друг на друга и давай себе писать. А по нашим источникам там, марсиане спустятся и сформируют новый состав Совета Федерации и так далее и тому подобное. То есть надо понимать, что, конечно же, слухи имеют под собой некое основание. Основание слуха о Володине заключается в том, что он возглавил территориальную группу по выборам Государственной Думы. И вот люди думают, а раз он возглавил... Такого никогда не было. Значит, если он возглавил эту тир-группу, то, наверное, он пойдет в Думу, а в Думе он может быть только спикером. И вот этот бесконечный автоколебательный процесс обсуждения, достаточно бесплодного в экспертных кругах, рождает разного рода слухи. Но давайте дождемся непосредственно голосования, потому что кто займет позицию спикера, зависит в том числе и от результатов волеизъявления граждан. Будет ли это там...
Ну, ваш прогноз каков?
Мой прогноз – дождаться 18 сентября.
Да, но сам Володин, кстати, на минуточку сказал, что, если верить газете «Коммерсант», какое решение президент примет, и мы будем руководствоваться, я так устроен, у меня такая позиция.
То есть,
в общем,
то
примерно
есть,
в русле в вашем же,
но
собственно, ответе.
Он не опровергнул это, потому что это важно подчеркнуть, что он... потому что еще недавно появилась информация на лентах информагентств, что когда это обсуждалось, пойдет ли, если будет избран Вячеслав Володин, пойдет ли он депутат, он сказал о том, что я все-таки не планирую. Сейчас ответ...
Интрига
повисла в воздухе.
Давайте вместе сейчас друг на друга посмотрим и, например, скажем, что следующим спикером Госдумы будет Сергей Собянин.
У нас есть хорошая традиция спорить на что-нибудь. Мы уже в этой предвыборной кампании много что спорили. Можем за кадром, за эфиром.
Смотрите, я хотел бы к рейтингам обратиться. Если верить ВЦИОМу, динамика электоральных предпочтений: 44% россиян готовы голосовать за единороссов, На втором месте ЛДПР почти 12%, 10% у КПРФ. То есть разница уже почти в 2%. ЛДПР на втором месте. Это сенсация? Или социологи где-то ошиблись?
Я думаю, что это как раз отражение того, о чем мы говорили чуть раньше. Людям хочется какой-то яркости, какой-то веселья какого-то, зажигательности. Пусть, может, и не глубин интеллекта или вершин духа, но хотя бы хочется услышать простые слова, после которых возникает эмоция, положительная и отрицательная, неважно. У Жириновского, без которой олицетворяет собой ЛДПР, эта эмоция есть. У КПРФ, при всем моем уважении, так сказать, к их сединам, к их истории, такой эмоции не возникает.
А что с ними происходит, с КПРФ? Они себя не проявляют практически в этой выборной кампании. Ну, о какой яркости может говорить? Вообще не проявляют. Где яркие заявления?
Вот я тоже не очень понимаю. То есть вроде бы люди левые, да, должны руководствовать социальной повесткой. Но пока вся их социальная повестка, вся их, так сказать, борьба заключается в том, что они вешают плакаты «Кризис, проблема, КПРФ, решение». Хочется задать вопрос, а с чего? Почему мы должны вам верить, уважаемый Геннадий Андреевич?
Еще одно впечатление, которое возникает у многих, избирательная кампания проходит очень тихо. Ну да, политические гурманы, да, политологи, политконсультанты, пиарщики, это все понятно. А вот с простыми людьми поговорить, даже не в Москве, а в Сыктывкаре, ну, незаметно. Ну, кроме того, что все рекламные щиты увешаны, значит...
Значит, заметно.
Но в общественной дискуссии этого нету. Выбор людей пока что не очень интересует, и нету каких-то баталий ярких. Почему? Это обманчивое впечатление, или действительно в этом году все очень тихо?
Специфика летней избирательной кампании. Традиционно наши выборы проходили парламентские в декабре.
В декабре, да.
И люди и начинались как раз в сентябре. Ни шатка, ни валка, началась избирательная кампания, постепенно набирала обороты в течение первых месяцев двух, чтобы выйти на действительно такие судьбоносные вещи в ноябре. Сейчас такой ситуации нет. В июле агитировать людей достаточно бесполезно, они думают совершенно о другом. А вот пуске каких-то там добрых и хороших вещах, а вовсе не политике. Вот. Я думаю, что, не думаю, а уверен, и есть у меня основания для этой уверенности, что основной удар по мозгам избирателей придется на последние три недели. На где-то с 25 числа до 18 нас ждет за меньше, чем за месяц, все то, что мы раньше получали в течение 2-3 месяцев.
А люди придут на выборы? Что с явкой будет? Мне кажется, она провалится.
Социологи говорят, что явка будет, да, что явка будет порядка половины, 50%. Это очень хорошая явка по современным, так сказать,
мировым... Яркий прогноз.
Да, да.
50%.
Это много по меркам современных
провал
развитых демократий.
Сколько? 30?
25-30. Вот это плохая была бы явка. Такая, к сожалению, у нас бывает на муниципальных выборах, но надо понимать, что федеральная кампания, она всегда заставляет людей включаться. Просто сейчас изменился, есть хорошее научное слово, хронотоп этой самой избирательной кампании.
Глеб Кузнецов, политолог, гость нашего эфира сегодня. В студии Роман Карманов, я Александр Яковлев. Это проект Госдума 2016 «Перезагрузка». Мы продолжим наш разговор о предстоящих выборах в Нижнюю палату парламента. О выборах, о борьбе не только между партиями, но и о борьбе между одномандатниками в избирательных округах. Вот об этом и другом, все, что касается выборов, продолжим наш разговор через несколько минут в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда». Не переключайтесь, продолжим совсем скоро.
Госдума 2016. Перезагрузка. Госдума 2016. Перезагрузка.
Ну что ж, мы продолжаем. 21 час 32 минуты по московскому времени. В студии Роман Карманов. Я Александр Яковлев. В гостях у нас сегодня один из ведущих российских политологов Глеб Кузнецов. Госдума 2016. Перезагрузка. Если говорить о политических партиях, сколько пройдет, как вы думаете? 5% барьер.
Четыре
партии.
Те, которые были,
все
такие
же. Остались, да. ССР пройдут, справедливо, Росы пройдут, вы считаете?
Я думаю, да.
Вообще, имеет ли место быть интрига? Какова вероятность того, что патриот России, Родина или кто-то еще сумеет яблоко забраться на...
Их претензии — это 3%, а не 5%, надо понимать, потому что 3% дает возможность получить мандат один, да, и получить деньги государственные на следующие 5 лет. То есть заниматься партийным строительством, к тому же иметь одного человека в Государственной Думе. Вот. Неамбициозность, значит, наших непарламентских партий немножко расстраивала на начальном этапе, но сейчас с ней смирились. Ну, не хотят люди больших фракций. Ну, может, они и правы. Вот. Поэтому агитируют они в основном, мобилизуют именно свой электорат. Там яблочники своих, Парнас своих пытается наковырять, Родина своих. А так, чтобы представить что-то на суд, так сказать, нации, на общенациональное рассмотрение и с этой новой какой-то прогрессивной идеей или не прогрессивной, а консервативной пройти в Госдуму там 7-10%, такого нет. Это только четыре главные парламентские партии.
Какая же тут национальная идея? Смотрите, на злобу дня у нас новость. Эксперты ИСП опубликовали доклад «Партийное поле России накануне единого дня голосования 2016 года», где утверждают, что к выборам в Госдуму 2021 года из 74 партий могут сохраниться только 25. 74 партии какие-то у нас есть, друзья, понимаете? Какие-то 74 партии. Вот. У нас основные парламентские и оппозиционные внепарламентские не могут повестку как следует сформулировать. Понимаете, тут 74. Что это за партии вообще?
У нас же произошла либерализация, да, партийного регулирования. То есть теперь партию создать несложно. Да,
но... Партию любителей пива вспоминать сразу.
Хороший, кстати, проект. Вот у кого была и национальная повестка,
там все было нормально,
идея.
С повесткой. Да. Господин Калачев.
Да, Константин Эдуардович. Да. Вот, значит... Но, собственно, об этом и речь, что эти партии бессмысленны. Создать партию легко, так же, как легко зарегистрировать фирму. Но сделать так, чтобы партия стала влиятельной и стала парламентской, так же тяжело, как из зарегистрированной тобой фирмы там, превратить ее в Microsoft или Facebook. Да, то есть, но то, что партию создать легко, это очень хорошее, в общем, такое хорошее последствие политической реформы, которая шла 5 лет. Никаких проблем, создавайте не хочу. Но извините, надо не только создавать. Партия — это не набор учредительных документов. Партия — это идеи, партия — это массы, которые за ней идут. Партия — это действительно общенациональная повестка. У тебя этого нет? Иди, пожалуйста, с пляжа. Поэтому коллеги из СП, они... Люди хорошие, вежливые, интеллигентные. Они считают, что будет 25 партий. Я-то считаю, что...
Что и они, в принципе,
что 25 — это примерно в 3 раза больше, чем нужно. И чем способно вынести наше общество.
Потому с идеями плохо.
Не то, что с идеями плохо, а набор идей, в общем, достаточно ограничен. И все идеи уже сформулированы. Да, там левый, правый, центр, больше социального, больше, там, сказать, государственного. И основные идеологические, как бы, идеологемы, да, основные идеологические постулаты сформулированы, и у них уже есть представители и защитники. То есть, да, коммунистических партий может быть хоть 10, но все равно перебить гегемонию КПРФ остальным 9 будет очень тяжело. Таким образом, из этих 10 останется КПРФ и какая-нибудь веселая левая партия, которая будет у КПРФ оспаривать слово «коммунистический». 2.
Коммунисты России, чтобы она была судя по всему. Или КПСС.
Или КПСС, или коммунисты России, абсолютно правы.
450 депутатов, 225 будут избраны по партийным спискам, а вот 225 по одномандатным округам. Мажоритарная система. В целом получается смешанная система. Вы сказали, что тихо, если говорить о партийных списках, потому что лето, потому что на дачах, добавлю я, и так далее, и так далее. А почему в округах такая тишина? Ну, как-то негромко, по крайней мере, или
сказал,
я ошибаюсь?
Вы ошибаетесь. Округов много. Их, как вы,
225.
Где-то тихая, спокойная ситуация, и выборы проходят при, так сказать, полном консенсусе. Но где-то идет весьма ожесточенная борьба, где-то, причем я бы сказал, в каждом округе из 3 идет весьма ожесточенная борьба, а где-то в 50 округах совершенно даже невозможно предположить, кто в итоге и победит. Можно строить прогнозы, но говорить вот точно, вот Вася или Петя или Самуил Абрамович тут всех порвет, вот этого сказать нельзя. И идут многие политики из 90-х, то есть буквально люди восстают там из ада там, и выдвигаются по одному мандату.
Восставших из ада мы наблюдали, да, на географии. Но их также, кстати говоря, они, в принципе, часть из них задвинули обратно туда, откуда они вышли, на самом деле.
Не всех.
Или они сами задвинулись.
Да, да, да. Но есть еще бодрые старики, которые, так сказать, вот натурально, например, Рудской в Курской области ведет активную избирательную кампанию, где рассказывает людям на полном серьезе, как в 90-е хорошо жилось. Вот. Люди на него смотрят с удивлением.
Вечера воспоминаний.
Да, вечера воспоминаний.
Ну, наверное, так. Он просто
хороший
о себе
предвыборный формат.
Мне кажется, он просто о себе рассказывает.
Понятно, что о себе, но оно звучит это очень странно.
Все политические гурманы, эксперты на каждых выборах внимательно следят за тем, что происходит на правом фланге. Потому что, ну, пока что вот в последних государственных думах либералы, демократы, условно говоря, не представлены. Есть левая «Справедливая Россия», КПРФ, там-то борьба жесткая, еще «Родина» к ним пытается приблизиться, «Патриоты России» в центре, «Единая Россия». А справа как не было, так и нет. Или все-таки есть? Парнас, партия роста, гражданская платформа, яблоко. Есть ли шансы? И что там? И как вы оцениваете то, что происходит на правом фланге на этих выборах?
Ну, тут я позволю себе процитировать наше все Александра Сергеевича Пушкина, который говорил о том, что государство в России — это единственный европеец. Так вот, значит, экономический блок правительства у нас вполне себе правый.
То есть зачем нам либералы в Госдуме, если у нас есть либералы в правительстве?
Ну и как раз «Единая Россия», это перед выборами об этом много говорилось, выглядит скорее правоцентристской партией, чем просто центристской. То есть это такие вот социал-демократы европейские, да, которые противостоят более левым социалистам, если говорить, экстраполировать нашу политическую систему на другие страны. Что же касается железобетонных либералов, то они конкурируют даже не друг с другом, а, так сказать, с тем, что их электорат, глядя на них, ничего, кроме тягостного изумления, испытать не может и на выборы просто не придет. Да? То есть есть на правом фланге, условно, я оцениваю потенциальную емкость этого рынка, в кавычках, процентов 15. Но собрать эти 15% ни у кого не получается, потому что 12 из них, из этих 15%, никуда не пойдут. А 3, конечно, пойдут из жалости, там, может, проголосовать. Или
Глеб Сергеевич, дорогой, ну вот объясните вы нам. Мы пытались добиться этого непосредственно у представителей правых, задавали им прямой вопрос. Но если вы собрались, такие умные люди, все, в общем-то, светочи буквально, кого не возьми, но почему вы не можете усесться кружком в 5 человек, устроить мозговой штурм, набросать программу, которая затронет сердца, собственно, тех, кто мог бы за вами пойти? Они не будут рыдать, плакать, стенать и ползти за вами из жалости. Почему?
А я отвечу на этот вопрос. Я сам много об этом думал, поскольку считаю себя вполне... Если взять меня не как политического эксперта, а как избирателя, то я такой железобетонно правый, и правее меня только стенка, как говорят,
так,
в Америке.
На вас давайте тренируемся.
Значит, на мой взгляд, они все ходят в поход за голосами левых. Вот они садятся, как вы говорите, на
правые, подождите,
и говорят, вот мы такие правые, но как бы нам всех обмануть из-за нас, чтобы бабушки проголосовали? И начинается. И вдруг выясняется, что правое лицо правой партии, партии роста, у нас Оксана Дмитриева, которая какая угодно, но не правая. Да? И вдруг, начиная Парнас, представлен там тем же Мальцевым, которого мы сегодня упоминали, из которого правый, как из известного материала, пуля.
Слушай, ну, Борис Титов отлично мог бы обаять бабушек. Мне кажется, он просто идеальный персонаж.
Так
для
вот
бабушек.
Не надо
бабушек. Но он не хочет к ним ходить, по-моему.
Ну, у него есть специально для этого люди. А в то, пока эти самые специальные люди, вроде Оксаны Дмитриевой, обаивают бабушек, те правые, которых надо обаивать несколько другими, другой риторикой, там, то опять же находятся в состоянии тягостного изумления и думают, ну вот, блин, опять не за кого голосовать.
Опять
и плюют и идут голосовать за вполне себе состоявшегося российского такого правоцентриста Дмитрия Анатольевича Медведева, возглавляющего список «Единой России».
Ну что ж, мы продолжим наш разговор через несколько минут в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда». Политолог Глеб Кузнецов, гость нашего эфира сегодня. Присылайте смски на номер 2420, пишите в нашем WhatsApp-чате. Продолжим совсем скоро. Не переключайтесь.
Госдума 2016. Перезагрузка. Госдума. 2016. Перезагрузка.
Мы продолжаем. Это проект Госдума 2016. Перезагрузка. Ведущие российские политологи, эксперты, политтехнологи приходят к нам в гости. Сегодня у нас в гостях Глеб Кузнецов, один из ведущих российских политологов. Здравствуйте, спасибо. Еще раз приветствую вас в нашем эфире. Роман Карманов, я Александр Яковлев, ведущая программы. И прямо сейчас мы предлагаем вашему вниманию нашу, ставшую уже традиционную рубрику «Главное политическое известие за последнюю неделю».
Новости за неделю.
По результатам проверки ЦИК отказал партии «Великое Отечество» в регистрации на выборах. Количество недостоверных подписей превысило допустимый предел. Лидер партии Николай Стариков пообещал обжаловать решение Центризбиркома в Верховном суде России. Партия «Коммунисты России» пообещала в случае попадания в Госдуму подготовить законопроект о защите чувств атеистов. По мнению зампредседателя ЦК партии Ильи Ульянова, подобная инициатива может стать дополнением к ныне существующему закону о защите чувств верующих. Глава Центризбиркома Элла Памфилова потребовала у российских политиков перестать шантажировать ЦИК голодовками. Ранее несколько представителей непарламентских партий прекратили принимать пищу в знак протеста против отказа в регистрации их партийных списков в Петербурге и Новгородской области. Но однако, как заявила Памфилова, все жалобы ЦИК будет рассматривать в установленном порядке. Телевизионные дебаты между кандидатами в депутаты от города Москвы на местном телевидении проводиться не будут. По результатам жеребьевки эфирного времени в Мосгоразбиркоме выяснилось, на каждого одномандатника приходится меньше 5 минут эфирного времени. В этом случае закон позволяет отказаться от теледебатов. Вместо них кандидаты смогут записать 25-секундные ролики, которые выйдут на городском телевидении. Сотрудники избирательного штаба кандидата в депутаты Дмитрия Гудкова подали на него в суд за задержки в выплате зарплаты. «Мне обещали до 100 тысяч рублей, но заплатили всего 5,5 тысяч», — рассказал журналистам Андрей Удалов, отвечавший за работу с волонтерами для кандидата-оппозиционера. Коллективный иск будет рассматриваться в Савеловском суде города Москвы.
Новости за неделю.
Ну что ж, мы продолжаем. Глеб Кузнецов, гость нашего эфира сегодня. Если вспомнить предыдущие выборы, то все это закончилось во многом Болотной площадью. Ну, по крайней мере, об этом говорила вся страна. Десятки тысяч людей вышли на улицу в столице. Потом стало тихо, но тем не менее это запомнили многие. Какова вероятность того, что Болотная в той или иной форме повторится?
Я думаю, крайне низкая, если не сказать нулевая, потому что, собственно, власть сделала огромную работу над ошибками. Это работа, это 5-летняя политическая реформа, это выборы в одномандатных округах, это губернаторские выборы, это легкое создание партии, это огромный партийный рынок, который, как мы видим, сейчас оказался невостребован, настолько он большой. Оснований еще говорить о том, что наши голоса украли, мы за них не голосовали, уже не будет. Да? Именно за них вы и голосовали. Вот, и все это прекрасно понимают.
Вы знаете, мне вчера позвонила приятная девушка из фонда изучения общественного мнения. Она захотела поговорить со мной о выборах, как с обычным человеком. Я согласился. Я, кстати, рекомендую соглашаться. Это увлекательная процедура. Минут на 20 вы выпадаете из жизни, из всех дел. И мы с ней, вот она мне задавала вопросы, причем таким образом построен опрос, что она называет все 14 партий, и ты не можешь ответить, ну, допустим, я за ЛДПР или там Единая Россия или еще что-то. Ты должен выслушать все партии и ответить. И когда мы перешли к обсуждению фамилий, я понял, что я начал плыть. Ну, представляете, вот я начал.
При том,
плыть.
Что эксперт, журналист.
Да, при том, что, ну, я понимаю, что некоторых людей я о них просто даже не слышал. Кто эти люди? У нас в регионах во многих будут выборы не только в Госдуму, но будут еще выборы в законодательное собрание, и люди получат не один бюллетень, а получат там 4 бюллетеня сразу. Я думаю, что многие растеряются, конечно. Тем более, что это партянки будут огромные. Ну, 14 партий, списки и так далее. Скажите, вот... Метода какая-то существует. Вот как избирателю быть в этой ситуации? Ему надо взять эти бюллетени, просто по партии выбирать. Вот как сориентироваться?
Ну, собственно, что в этом смысл политических технологий, так называемых, в этом и состоит, что людям надо объяснить, как голосовать. То есть важно не просто заставить человека стать твоим сторонником, важно научить его реализовать эту поддержку, которую он, и симпатию, которую он к тебе испытывает, uh-huh. правильно. Этому, я думаю, будут посвящены как раз последние дни 10 избирательной кампании, когда и партии, и кандидаты-одномандатники будут объяснять людям не просто, что поддержите мои лозунги и мою программу и оцените, какой я симпатичный, какой у меня отличный галстук, а как именно поддержать лозунги и программу, как именно голосовать. Этому будет посвящена и полиграфия, этому будут посвящены видеоролики, и даже вас научат,
как голосовать. Я должен признаться, что я сдулся в итоге. Я просто уже под конец, я просто спрашивал, а кто у нас от вот этой партии, и давайте поставим за это галочку. Или,
это тоже хорошее.
Да, знаю, но не могу выразить свое отношение.
Это тоже. Вы поддерживаете партию, значит, поддерживаете людей, которых она выдвигает.
Такая методика есть тоже.
То есть вы берете бюллетень партийный, ставите галку в том месте, где надо голосовать за партию, берете бюллетень одномандатников и ищите, кого выдвинула эта партия. Это, ну, такая, действительно, тоже объяснить, как это сделать правильно, это задача последнего дня избирательной кампании.
Сохранит ли партия власти по итогам выборов большинство и, может быть, конституционное большинство даже? Получит партия?
Я думаю, что как идет избирательная кампания, ну, делает этот сценарий очень вероятным.
Большинство или конституционное большинство?
Большинство — это бесспорно, а конституционное большинство очень может быть, скорее всего.
Угу. А как вы оцениваете работу Центральной избирательной комиссии с новым руководителем? Ну, с относительно новым, но тем не менее.
Буквально можно сказать известную русскую пословицу про цыплят, которых считают по осени. То есть посмотрим, как пройдет первый их важнейший.
То есть оценки надо ставить после 18
сентября. Все-таки после окончания работы. Да? Но интенция, с которой она работает, это же она, и комиссия, и Памфилова. Да? Желание, которое они демонстрируют, вызывает большое уважение. Мы видим окрики в адрес губернаторов даже. Мы видим устранение одиозных, так сказать, фигур на уровне территориальных избирательных комиссий. Оснований не верить Памфиловой, не верить ее репутации, тому, что она, ее искренности в том, что она делает сейчас, у экспертного сообщества нет никаких.
А вот сейчас в продолжении темы вопрос. В последнее время, за последние несколько дней много громких новостей, много заметных событий произошло. Вот скажите, какие из этих событий случились для того, чтобы улучшить результаты выборов в Государственную Думу? Вот такой замысловатый вопрос.
Ну, событий что вы имеете в виду? Макрополитических?
Или отставки, назначения, допустим.
Совершенно. Ну, спасибо, что подсказали, что называется. Разумеется, Ливанов был, не сказать, что избыточно популярный министр.
То есть это улучшит ситуацию?
Не то, что улучшит. Желание улучшить ситуацию таким образом есть. Так же, как есть желание, если говорить про Единую Россию, апелляции к садоводам, к дачникам, которые сейчас делает Дмитрий Анатольевич Медведев, обещание разово выплатить то самое повышение пенсии, значит, раздать людям деньги. Это все лежит в русле желания как можно больше получить на выборах голосов.
Все-таки до 2016 года у нас всегда парламентские и президентские выборы шли в один год. Они шли вместе, ну, с небольшим перерывом в несколько месяцев буквально. И практически всегда мы видели перезагрузку политической системы. Сейчас мы видим очень серьезное кадровое перемещение. Это и переход, и уход с поста главы администрации президента Сергея Борисовича Иванова. Это и уход министра образования Ливанова и новый министр образования Ольга Юрьевна Васильева. Какова вероятность того, что это только начало перезагрузки не только Госдумы, но и системы органов исполнительной власти, правительства?
Ну, глава правительства идет на выборы, если возглавляемый им список получит низкий результат, это будет означать, что не доверяют в том числе и правительству.
А что значит низкий результат? Это сколько?
Низкий результат. Это низкий результат.
Но, тем не менее, все-таки мы понимаем, что многое решается в кремлевских кабинетах. Услышим или мы увидим еще какие-то новые кадровые изменения до 18 сентября и сразу после?
Страна живет не только выборами. И деятельность администрации президента, собственно, одной из причин, почему развели выборы президента и выборы в парламент, заключается в том, что не надо превращать год в бесконечную избирательную кампанию. Поэтому я думаю, что не стоит оценивать все то, что исходит из-за кремлевской стены.
В контексте выборов.
В контексте выборов государственного.
Но отставки назначения увидим еще?
До выборов, думаю, уже нет. После выборов уверен, что да.
Глеб Кузнецов, гость нашего эфира сегодня. Спасибо большое за этот разговор.
Спасибо вам.
Роман Карманов, я Александр Яковлев. Слушайте радиостанцию «Комсомольская правда». Много чего интересного ждет вас в вечернем, ну и уже скоро ночном эфире радиостанции. Через несколько минут программа «Руки по локоть». Ну а в 23.05 непарадные портреты. Все это в нашем эфире сегодня.
Госдума 2016. Перезагрузка.